Глава 9. Загадай желание 2. Переодеться им удалось только спустя 2 суток после выхода на поверхность из подземелья, созданного червями Угаага. Преодолев около 100 километров по горам и пустыням полюса недоступности, путешественники вышли к деревне Полюсидов, соотечественников Заримы, сумели договориться со старостой деревни, и он согласился на обмен. Блестящий скафандр Артема на местные костюмы, а также предоставил землянам транспорт, 2 старых нагирусов, представляющих собой местных скакунов и вьючных животных одновременно. Староста пытался выклянчить у гостей еще и оружие, неймс, но Селим остался непреклонен, хотя и пообещал в следующий раз принести подарки. Этого обещания морщинистому, высохшему, как саксаул, старику оказалось достаточно. Жители полюса недоступности не знали, что такое ложь и обман. Впрочем, Селим и не намеревался обмануть старосту деревни, хотя действительно рассчитывая вернуться и отблагодарить его, хотя и не знал, когда. Оставшиеся 200 с лишним километров до каньона Раздол путешественники преодолели за 3 суток, не встретив ни хищников, животных, ни хищников, людей, точнее землян, банды которых все еще бродили по планете в поисках уцелевших джиннов. Очень хотелось сообщить о своем положении наверх контрразведчикам и деду Игнату, которые ждали доклада Артема о событиях на поверхности полюса, однако у Селима передатчика не оказалось, никаких резервных баз на территории планеты не осталось, и доложить об успехе частичном, так как Селима-то он выручил, а Ульриха потерял. Артем не имел возможности, что сказывалось на его настроении. Нагирусы, похожие с виду на крокодилов и верблюдов одновременно, слушались всадников и хлопот не доставляли. Вполне возможно, что эти животные имели зачатки разума, как и дилгики, местные тушканчики. Об их уме можно было судить уже хотя бы по 2 обстоятельствам. Они сами находили себе пищу, не отходя от лагеря, и сами же находили дорогу назад в деревню, несмотря на отделяющее их от дома приличное расстояние. В этом Артем убедился еще во время 1-го похода по планете, когда они с Селимом искали ковчег с уцелевшим джинном. Разговаривали в пути мало. Артему беседовать не хотелось, а фон Хорст и вовсе не отличался разговорчивостью. Как-то на привале он признался, что чувствует себя не в своей тарелке, хотя уже начал привыкать к открывающимся возможностям. «Я эволюционирую», — добавил он со смешком. «Прошел уже стадии адаптогенеза, энергогенеза и сенситивогенеза. Еще немного, и я начну размножаться делением». Артем с любопытством посмотрел на внешне бесстрастное, темное лицо бывшего полковника. Он не боялся, что фон Хорст превратится в червя или в непредсказуемо опасное страшилище, но Селим все же сохранил память одного из представителей цивилизации Угаага и нормальным человеком быть не мог, представляя существо с симбиотическим мышлением. В свою очередь, Артема тоже донимали мысли о выходе из ситуации, об их положении, о тайных отношениях червей Угаага с боевыми роботами гиперптеридов, о войне между этими странными существами и победителями, иксоидами, облик которых, гигантские моллюски, похожие на улиток, никак не казался оптимально вписывающимся в планетарную среду. Правда, вполне могло быть, что иксоиды жили в иной среде, в мире с другими физическими законами, и уж абсолютно точно в пространстве с нецелым числом измерений. «До сих пор не понимаю одной вещи», — признался в свою очередь Артем во время очередного привала. «Если спайдер-система, развернутая иксоидами вокруг полюса для охраны джиннов, так могуча, что запросто может справиться с любым из них, не говоря уж о наших спейсерах, то почему сами иксоиды не уничтожили всех роботов? Зачем они их закапсулировали?
«Спайдер-система не уничтожает джиннов», — уверенно ответил Селим. «Она их компактифицирует, свертывает. Имея соответствующую технологию, эти точечные коконы можно развернуть. А во-вторых, иксоиды, очевидно, надеялись когда-нибудь вернуться и воспользоваться оружием своих врагов. Зачем? Для войны с другими существами, мешающими осуществлять их замыслы, или для изменения реальности в каких-то неуютных для них областях космоса. Хотя могли быть и другие причины.
«Психология не гуман, темный лес», — поддакнул Артем.
Селим странно посмотрел на него, усмехнулся и промолчал. У него было свое мнение на сей счет, основанное на знании цивилизации червей Угаага, которых никак нельзя было отнести к гуманоидам. На четвертый день пути они, наконец, вышли на край Гранд-каньона Раздол и остановились, одинаково потрясенные его величественной первозданной красотой. Впрочем, впоследствии оказалось, что первозданность каньона ложна, и создан он не природой, а столкновением двух боевых роботов, гиперптеровского джинна и боевой машины иксоидов. Но впечатление величия и масштаба, дикой красоты ландшафта, захватывающий дух, так и осталось в памяти Артема, непоколебленное истинной причиной возникновения столь грандиозного памятника природы. Чем-то каньон походил на подобные колоссальные структуры Марса — Тио, Арос или Валес Маринерис, а также на волновые коробчатые долины Венеры, но был, во-первых, глубже и сложней, с цепочками вертикальных стен и башнеподобных слоистых останцев скал, а во-вторых, геометричней, то есть казался созданным искусственно или, в крайнем случае, представлял собой древние руины какого-то огромного города.
«Я не вижу могильника», — сказал Артем после получасового созерцания каньона, «и не помню, чтобы в отчете об исследовании поверхности полюса в этом районе упоминался могильник».
«Он прямо перед нами, в 6 километрах».
Артем вгляделся в слоистые стены и башни каньона из-под козырька руки.
«Там только стены и останцы. Один из останцев, похожий на гигантский, оплывший сталагмит, и есть могильник. Его потому и не засекли наши наблюдатели, что он оплыл, потерял форму и цвет, стал неотличим от соседних скал.
Никогда бы не подумал. В свое время я здесь все обходил, но тоже ничего не увидел. Слезай, дальше пойдем пешком, а нагирусов отпустим, пусть возвращаются». Артем спрыгнул на пористую каменную плиту, присел пару раз, разминая ноги, снял с седла своего коня сумку с продовольственными запасами, которыми их снабдил староста деревни Рачикосов. Селим сделал то же самое, шлепнул своего нагируса по крупу ладонью.
«Домой, возвращайся домой, иха не донгам мэра».
Крокодилы-верблюды заворчали, переглядываясь почти как люди, повернулись и трусцой побежали по своим следам обратно, скрылись за скалами.
«Все-таки я бы дал сигнал нашим», — неуверенно проговорил Артем. «Они должны знать, что мы живы.
Стоит нам обнаружить себя, и нас уничтожат», — угрюмо проворчал Селим. «Не забывай. Кроме контрразведчиков, за полюсом наблюдают и молодцы нашего недруга, господина Джадда. Он до сих пор не оставляет надежды завладеть джинном и прибрать к рукам власть в системе».
«И тем не менее, дед будет волноваться. Твой дед должен понимать, что ты не на прогулке. Попробуем что-нибудь придумать, но прежде надо найти ходы червей. Следуй за мной».
Селим сориентировался и начал спуск в каньон, выбрав наиболее пологий склон горы.
Через 2 часа они стояли на дне каньона, ощущая себя песчинками по сравнению с колоссальными стенами и башнями, образующими поразительно гармоничную систему.
«Город», — сказал Артем, оценивая свои ощущения.
«Фрактальный аттрактор», — отозвался Селим фон Хорст. «Квазиэквиенгармоническое многообразие. Здесь когда-то схлестнулись 2 разные физики, изменив 3-ю — физику полюса».
«Как это схлестнулись?» — не понял Артем.
«На этом месте произошла битва между гиперптеридским и иксоидским боевыми роботами. Представляешь их возможности? Площадь этой системы каньонов более 10 000 километров».
«И кто же победил?»
«Никто. Оба уничтожили друг друга». Артем поежился.
«Откуда вы знаете о битве?»
Селим постучал пальцем по своему лбу.
«Память червя. Он, очевидно, был свидетелем боя или же знал о нем от своих сородичей. Ходи здесь осторожнее, можешь провалиться в Тафон».
«Куда?»
«В яму. Их здесь, видимо, невидимо».
Артем и сам обратил внимание, что стены и дно каньона покрыты крупными порами и напоминают губку. Ноги то и дело с хрустом продавливали в каменистой поверхности углубление, поэтому двигаться по такой дороге было нелегко.
Селим несколько раз останавливался, прислушиваясь к своим ощущениям, затем свернул к одной из удивительных кольцевых стен, которые все вместе образовывали систему фрактального многообразия, как выразился фон Хорст, издали похожую на полуразрушенный город.
«Куда мы?» — поинтересовался Артем.
«Могильник же правей».
«Вход в подземные пустоты, прогрызенные червями, находится под этой стеной».
Селим еще раз свернул, обходя цепочку глубоких ям, и остановился у трещины в стене, в которую с трудом мог протиснуться человек.
«Держись за мной. Фонарей у нас нет, придется идти в темноте, поэтому прислушивайся к моим командам».
«Я неплохо вижу в темноте.
Тогда мы сэкономим время».
«Я бы все же хотел...» «Эки ты настырный», — поморщился полковник.
«Единственное, что я могу посоветовать, так это использовать Неймс».
«Каким образом?»
«Найдем ровную площадку и напишем пару слов, что-нибудь типа «Дед, я жив» или «Дед, жди». Потом попробуем запалить костер, авось кто-нибудь из наблюдателей заметит огонь через спутник».
Артем подумал и согласился. Другого решения он не видел.
Они нашли недалеко от кольцевой стены достаточно ровный участок поверхности, и Артем с помощью Неймса вырезал на камне метровой высоты буквы «Мы живы, да жди».
Затем Селим отрегулировал разряд Неймса таким образом, чтобы его луч нагревал воздух, и они зажгли вал кустарника, собранного кольцом вокруг надписи. После этого настало время лезть под землю.
Полковник первым втиснулся в расщелину. Артем оглянулся. Показалось, что кто-то посмотрел ему в спину и с чувством странной растерянности полез за Селимом.
Как во сне.
Словно это все происходило не с ним. Лишь ударившись головой о свод расщелины, он пришел в себя и собрался с духом.
Хорошо, что полковник не видит его неуверенности, — пришла трезвая мысль. Он бы разочаровался.
«Я просто устал», — возразил Артем самому себе и получил ответ. «Соберись. Главное — впереди».
Расщелина привела путешественников к тоннелю, явно пробитому человеческими руками. У него даже были ступени, где спуск под землю становился слишком крутым.
«Этот ход кем-то проделан», — предложил Артем, следуя за бордовым пятном впереди, спиной фон Хорста, светящейся в инфракрасном диапазоне. Стены тоннеля тоже светились, но слабее, хотя для ориентации этого света вполне хватало.
«Аборигенами», — отозвался Селим, — «очень давно».
«Я думал, наши поработали».
«Могильник издали похож на обыкновенную скалу, поэтому никто из наших дражайших соотечественников сюда и не стремился попасть. А вот полюсиды знали, что здесь спит их злой бог. Им-то зачем рыть ход под могильник? Наверное, были какие-то резоны, иначе они бы такую работу не затевали. Могильник был здесь установлен раньше или позже схватки роботов? Раньше. Я думаю, один из джиннов каким-то образом смог освободиться из своей тюрьмы уже после того, как иксоиды попрятали роботов по могильникам, и им пришлось для перехвата использовать своего собственного робота. Вот в результате схватки торчавший в этом месте могильник и скукожился, потерял форму. Осторожнее, впереди яма. Беседа прервалась. Туннель, пробуравленный в горных породах аборигенами, чуть сузился и вывел спелеологов в гораздо больший коридор, пробитый, без сомнений, уже червями Угаага. Артем не раз путешествовал по системам туннелей, проложенных в коре полюса червями, и хорошо в них разбирался. «Порядок», — сказал Селим с удовлетворением. «Осталось пройти пару километров». «Не устал?» «Нет», — соврал Артем. «Я тоже устал», — хмыкнул Селим, — «но задерживаться здесь не стоит, отдохнем уже на планете червей». Они продолжили движение. Стены этого туннеля, или, вернее, цепочки подземелий, слегка светились, поэтому идти стало легче. Через 2 километра очередное расширение туннеля привело путешественников в низкий, но широкий зал с гофрированным шлангом высохшего червя у стен, с колодцем посредине и тусклым бельмом глаз мрак Махура под ним. Артем почувствовал поднявшееся в душе волнение, но постарался скрыть от спутника свои чувства. «По-моему, здесь давно все умерло». Селим, не отвечая, подошел к нависшей над колодцем выпуклой линзе глаза, посмотрел на него и с облегчением расслабился. «Кажется, нам повезло. Энергии у этого джинна почти не осталось, но нам должно хватить». Артем тоже приблизился к центру зала, заглянул в колодец глубокий и темный, с пятнами светящейся плесени на стенах, потом поднял голову и увидел точно в центре линзы, действительно похожее на бельмо, пульсирующее черное отверстие с искрой внутри. Отверстие напоминало зрачок человеческого глаза, и в него свободно мог поместиться человек. Искра увеличила блеск. Голова закружилась. Артем отшатнулся назад, холодея, показалось, что на него сверху посмотрел кто-то огромный, тяжелый, смертельно опасный и при этом больной и слабый. Это в зал проникло эхо мыслей джинна, умирающего от старости или же от потери энергии. Селим похлопал Ромашина по спине. «Ощущения не из приятных, ты прав. Система отсоса энергии червей в данный момент работает как петля обратной связи. Джин почуял нас и посмотрел, кто его беспокоит». «Все-таки джинны — страшное оружие», — покачал головой Артем. «Это ж какой силой надо обладать, чтобы держаться в могильнике по 1 000 000 лет?» Если учесть, что могильники являются усилителями энтропии, рассеивающими энергию и снижающими активность джиннов, то эти машиносущества действительно могучи. Наше счастье, что они высохли, истощились. Можно представить, что бы произошло, вырвись на волю робот полный сил. Артем поежился. Странно, что они выполняют желания людей. Ничего странного, они запрограммированы подчиняться, хотя не каждая человеческая воля, к счастью, способна преодолеть потенциальный пси-барьер управления джинном. Между прочим, эти роботы не только могут воевать и разрушать, но и восстанавливать реальность, поддерживать физические законы своего мира и многое другое, о чем мы еще не знаем. Селим подошел к гофрированному шлангу, умершего червя диаметром в 1.5 человеческого роста, постучал костяшкой пальца, поставшей жесткой и морщинистой шкуре создания. «Приветствую тебя, смотритель. Надеюсь, ты и содержал оборудование переноса в должном порядке». Фон Хорст боднул лбом воздух, еще раз стукнул по звонкому остову червя кулаком и вернулся к линзе глаза. «Пора, друг мой. Не передумал?» Артем постарался выглядеть достойно. «Я готов».
Тогда залезаем в колодец и ждем слезы. А если она не упадет? Попробуем объяснить Джинну, чего мы хотим от него. Пусть поплачет немного. Мы рискуем. Селим быстро заглянул в глаза Ромашину. Если бы я не знал тебя так, как знаю, я бы решил, что ты трусишь. Трушу, признался Артем со слабой улыбкой. Я боюсь погибнуть и оставить Зариму на произвол судьбы. «Ты изменился», — задумчиво сказал Селим. «Повзрослел, что ли? Раньше ты бросился бы с гранатой под танк, не задумываясь». Артем порозовел. Фон Хорст ободряюще похлопал его по плечу. «В моих устах это почти похвала. Если ты и дальше будешь анализировать ситуацию и рассчитывать результат своих действий, из тебя вырастет большой слон». — пошутил Артем. — Руководитель, — закончил полковник. — Помоги-ка мне. Неймс еще сохранил крохи заряда. Этого должно хватить. Он покромсал невидимым лучом Неймса гофрированную трубу червя на куски и с помощью Ромашина соорудил в колодце помост. Затем оба они спустились на этот импровизированный помост и запрокинули головы, заглядывая в зрачок глаза мрак Махурра. Голову Артема пронзила бесплотная струя слепого взгляда Джинна. Он напрягся, пытаясь поставить заслон и отразить струю. «Не сопротивляйся», — быстро сказал Селим. «Открой мозг и думай о том, что нам нужна энергия для перехода в систему червя». Артем послушно расслабился. Голова закружилась. Он стал плыть и растворяться в прозрачном потоке чужой воли, нейтрализующей мысли и чувства. Что-то сверкнуло в отверстии зрачка. Артем на мгновение сбросил с себя паутину расслабляющего равнодушия, проговорил или, может быть, захотел проговорить: «Зарима, я иду». В ту же секунду зрачок глаза уронил каплю света, слезу Джинна, и сознание померкло. Последним ощущением Артема было ощущение падения в бездну. Падение замедлилось. Звезды перестали мчаться мимо с огромной скоростью. Пространство успокоилось. Наполнилась теплотой и покоем, перестала корчиться и колотить летящего об острые углы невидимых препятствий. Где-то далеко-далеко на краю света послышался чей-то зовущий голос. Артем встрепенулся, открывая глаза. «Зарима!» Однако лицо склонившегося над ним человека не было лицом девушки. На Артема смотрел Селим фон Хорст, заросший седой колючей щетиной. Артем разочарованно зажмурился, но тут же снова открыл глаза. «Наконец-то!» — проворчал бывший полковник. «Хлипкая молодежь пошла нынче, даже пустяшного броска по струне не выдерживает». Артем понял, что лежит на песчаном бархане, приподнялся на локтях, обшаривая взглядом горизонт. Пустыня, барханы, груды каменных обломков, редкие скалы, странные скалы, если приглядеться, вылитые коровьи соски, разве что в 100-200 раз больше, один сосок рядом, расколот трещины, дымится, такое впечатление, что по нему долбанули из гранатомета, а небо над головой сиреневое, неземное, хотя дышится легко, и запахи знакомые, вот только сила тяжести чуток побольше земной. «Где мы?» «Где и положено. В системе Угаага», — ответил Селим, поднимаясь. «Вставай. Некогда разлеживаться». Артем сел, чувствуя себя разбитым, потом с усилием встал, опираясь на руку спутника, кивнул на расколотый коровий сосок в 20 шагах. «Наша работа?» «Наша. Одно из последних действующих финиш камер. Нам повезло, что она сначала приняла нас, а потом сдохла». Светло, а солнца не видно. Вселенная червей почти антипод нашей, мой друг. Ты думаешь, мы на планете?
Артем пожал плечами, внимательно вглядываясь в пустынный ландшафт, и ему показалось, что на грани видимости горизонт как бы задирается вверх, образуя чашу с туманно-прозрачными краями. Здесь очень сильная рефракция. Планета червей на самом деле представляет собой воздушный пузырь в толще вещества, близкого по составу к нашим горным породам. Черви живут, жили не на внутренней поверхности пузыря, а в глубинах этих пород, в оптимально поддерживающем их жизнедеятельность слое. Все их сооружение, по сути, сложнейшие системы тоннелей и ходов, образующие своеобразные архитектурные комплексы. Артем озадаченно почесал затылок. «Вы хотите сказать, что пузырь, где мы сейчас находимся, для них космос?» — улыбнулся Селим. «Коровьи соски, которые ты видишь перед собой, являются тамбурами выхода червей в их космос и преемниками энергии. Как для нас энергостанции, вынесенные за пределы атмосферы Земли и других планет». Артем покачал головой, ошеломленный известием. «С ума сойти! Вы мне не говорили, что мир червей имеет твердый вакуум?» «Ты не спрашивал. А если бы в этом пузыре был другой газовый состав или вовсе отсутствовал воздух?» «За кого ты меня принимаешь?» — прищурился Селим. «Я знал, что атмосфера Угаага годится для дыхания, и далеко этот мир расположен от полюса. А вот этого не скажу», — развел руками полковник. «Может быть, за миллиарды световых лет от нашей галактики, а может, совсем рядом, в соседнем измерении. Не ерничай, Гриф, что ты знаешь о структуре Вселенной. Она многомерна и многоэтажна. Иксоиды и гиперптериды — тоже жители какого-то подвала, как и черви», — Селим подумал. «Хотя, с другой стороны, может быть, именно наш космос является подвалом». Артем еще раз огляделся. «Как и где мы будем искать наших?» Рука Селима вдруг удлинилась, превратилась в подобие кольчатого щупальца. Он озадаченно посмотрел на нее, спрятал за спину. «Черви путешествовали по этажам Вселенной миллионы лет и привозили из своих путешествий все, что находили, в том числе предметы, вещи и машины, созданные другими разумными существами. Поищем этот склад, или, скорее, музей, и я уверен, найдем все, что нам нужно для поисков Ульриха и твоей девочки». Артем сделал вид, что не заметил метаморфозу руки спутника, распрямил плечи. «Что ж, давайте искать ваш музей». «Далеко идти?» Селим повертел головой, определяя направление, и небрежно ответил. «Пустяки. Километров 150. Не больше».